Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Как заставить государства не воевать друг с другом? Как и почему меняются представления о смысле войны? И в чем философия опережает право? Мы поговорим об этом сегодня с философом, специалистом по этике войны Арсением Куманьковым. Для того, чтобы углубиться в этот вопрос, вы можете почитать книги Арсения. Одна из них называется «Война или в плену насилия» и более объемная книга «Война в 21 веке». Ну а размышления по этому поводу, конечно, пишите в комментариях. Если вы слушаете нас на YouTube, мы всегда рады дискуссиям. Арсений, здравствуйте, и спасибо большое, что вы к нам присоединились сегодня. Очень большая тема, конечно, и понятно, что мы все сейчас не охватим, но хотя бы немного хочется какие-то основные моменты затронуть. А мне на самом деле очень нравится, что с вами можно говорить как с философом, потому что у меня уже давно есть ощущение, что если кто-то и способен формулировать сегодня что-то, о чем мы можем размышлять, так это философы. Собственно, мой первый вопрос отчасти философский. Если мы исходим из того, что человеку свойственно чувство нравственности, то почему при этом вражда — естественное свойство человека тоже?
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение на этот очень непростой разговор. Я не знаю, я, может быть, не совсем даже согласен с вопросом, который вы задали. Потому что тут большие проблемы, большие вопросы с естественностью, что нравственности, что враждебности, склонности к насилию, как мне кажется. Ну да, есть исследования, и часть моих коллег работает в этом направлении, которые показывают, что на самом деле мораль, она не является исключительно человеческим таким свойством, чертой, неким таким особым духовным навыком, который возможен только в мире людей, как очень разумных, сознательных существ, что на самом деле основания морали, они именно что естественные, натуральные, они у других видов животных также проявляются. И так или иначе оказывается, что мораль является каким-то приобретением, которое разные живые существа, люди в том числе, приобретают в ходе эволюции. Ну, хорошо, это важная традиция, важное такое направление исследований. Я думаю, что мы можем о морали говорить и безотносительно вот этого такого как бы естественного контекста, говорить о том, что мы как разумные существа можем, опять же, понять для себя, что есть какие-то принципы, которые регулируют нашу жизнь, которые важны для сохранения человечности как таковой, человеческого в нас. Это вот и есть принципы морали. Они, понятно, что как бы с одной стороны, ну, то есть мне кажется, они во всяком случае универсальными, моральные принципы, да, понимание добра и зла, да, такие вот как бы полюса, которые мы ощущаем, когда думаем о каком-то действии или о каком-то решении, которое человек принимает. И вне зависимости от разности в культурах, например, мне кажется все равно, что есть некие такие базовые общие понятия, идеи, которые можно назвать общими универсальными моральными принципами. То есть я в этом смысле такой как бы реалист и универсалист. То, что касается насилия, да, как вот естественного, здесь мне кажется, что оно как раз не вполне естественно, особенно в том виде, в котором оно связано с войной, да, то есть вот такое массовое организованное насилие, в котором человек участвует, в общем-то, не по своей воле. То есть понятно, что, опять же, человек как живое существо будет себя защищать в любой ситуации, но война — это уже что-то совсем отличное, да, это социальное явление, оно появляется тоже со временем в ходе уже социальной эволюции. Опять же, антропологи отслеживают эти моменты, когда люди живут вот еще в группах и не воюют между собой, и в какой-то момент они уже начинают между собой воевать, враждовать, да, когда их становится больше на одной территории. И тогда, в общем-то, появляется, война, да, понятно, что в меньшем масштабе, чем сейчас. В общем, ну, современная война, конечно, да, это такое сложное социально-политическое явление в первую очередь. Его я, естественно, опять же, не назову. Во многом устойчивость, воспроизводимость современных войн связана в целом с тем, что мы живем как бы в мире государства и для государства. А война является одной из таких важных задач, ради которых государство вообще создавалось. И в какой-то мере я бы еще сказал, что ну, существует такая своеобразная культура одобрения войны, оправдания войны. И от этой культуры довольно сложно избавиться. Да? Мы сталкиваемся с ней в школах, мы сталкиваемся с ней на уровне повседневных практик. Там все или почти все города уставлены военными памятниками, улицы названы в честь тех или иных военных событий. В общем, мы много где сталкиваемся с вот этим взглядом на войну, как, да, что-то очень ужасное, неприятное, но все же оправданное и необходимое. Но, на мой взгляд, это не естественность войны, а это особые формы культуры, в которой мы живем. Ну и отсюда можно сделать оптимистический вывод, что, может быть, мы придумаем, как все-таки избавиться от войн или хотя бы сделать их менее распространенными. Ну, может быть, на уровне, опять же, государств, да, что придумаем, как заставить государство не воевать друг с другом.
И в связи с тем, что вы сказали, вот про памятники, улицы и прочие напоминания, кажется, что изначально все это как раз существует для того, чтобы всякий раз напоминать человеку об ужасах войны и о том, что это не должно повториться никогда. Но это снова и снова повторяется. А современные войны еще отличаются тем, что теперь с развитием технологий, ну, по сути, это может быть война технологий и война искусственного интеллекта, можно обмениваться дронами. И участие человека, с одной стороны, продолжается, а с другой стороны, риски человека и для его жизни становятся еще больше, чем, скажем, они были до Первой мировой войны. Потому что Первая мировая война все-таки именно с технологической точки зрения все изменила. Как вам кажется, насколько технологии и вот этот страх перед машинами в широком смысле способен удерживать человечество от войны?
Как будто бы сейчас особенно, да, много таких страхов и опасений, связанных с искусственным интеллектом. Не уверен, что это так быстро и легко конвертируется в такой, ну, не знаю, как его даже назвать, продуктивный страх, который защищал бы человека от войны, защищал бы, не знаю, там, политиков от того, чтобы они выбирали в пользу войны, или защищал, не знаю, террористов, боевиков от того насилия, которым они занимаются. Но технология, может быть, мой страх и страх моих коллег скорее связан с другим, что наоборот, современные технологии делают, опять же, войну более возможной. Ну, в общем-то, это такая довольно давняя история, что человек довольно давно уже научился увеличивать дистанцию между собой и своим врагом на поле боя. И сначала появилось порох, такое огнестрельное оружие, которое на десятки метров отодвинуло одно войско от другого, да, потом там вот, действительно Первая мировая война и такая артиллерия, которая на десятки километров могла бить, и те же газы, да, то есть все вот эти довольно чудовищные, в общем-то, технологии, которые уже тогда были освоены, испробованы, авиация, ну и так далее. Но сейчас мы как будто бы переживаем новое такое принципиальное явление, такую, по большому счету, революцию в том, что касается сфер, где война ведется, да, и к традиционным физическим сферам, ну, собственно, к поверхности земли, воде, воздуху, ну, хорошо, там, подводное пространство. А к этим сферам добавляется еще цифровая сфера, да, цифровая среда, в которой, в общем-то, тоже современные войны еще как ведутся. И при этом как будто бы вот это, с одной стороны, невидимость этого пространства, а с другой стороны, сложности с тем, чтобы определить, с кем вообще ты борешься, да, в этой цифровой сфере, да, потому что очень легко спрятаться очень легко. Ну, опять же, да, вот есть нормы международного права, которые предписывают там, солдатам, военным носить униформу открыто, да, не прятаться. Это такое важное требование, важный критерий, который отличает армию, войско, которое ведет войну по всем правилам. Но с этим критерием очень сложно в том, что касается цифрового мира, да, вот в киберпространстве. И это порождает множество проблем, связанных, ну, во-первых, конечно же, с тем, как война ведется. Да, есть два таких простых довольно требования, критерия, которые определяют как бы ход войны, то, что дозволено с точки зрения морали и с точки зрения международного права на поле боя. Там есть две идеи. Одна из них — это принцип, идея развлечения. Можно атаковать только те цели, которые признаются законными целями. Ну, это обычно комбатанты. И, соответственно, нельзя нападать на всех остальных. На нон-комбатантов, на гражданских лиц. И второй принцип — это принцип соразмерности, пропорциональности. То есть нужно наносить минимально необходимые удары, атаки. Так вот, с этими двумя принципами уже возникают проблемы, да, когда война переходит в такое цифровое измерение. И в том, что касается кибервойны, и в том, что касается таких новых технологий, как широкое использование дронов и разных роботизированных систем. Да, с одной стороны, там много надежд на то, что компьютеры, искусственный интеллект, они могут делать там, все эти операции определения, кто является законным, кто является незаконным объектом для нападения, быстрее и, может быть, аккуратнее, точнее. У них нету, не знаю, физической усталости, которая осложняет это решение. У них нету моральных вызовов, с которыми не сталкиваются, психологических проблем. Но, с другой стороны, ну, философам, во всяком случае, но я думаю, что и всем, кто об этом думает, кажется и вызывает множество опасений то, что вот эти вещи, вопросы определения законных целей, распознавания законных целей, они требуют все-таки морального, такого контекстного морального суждения, а не просто, ну, как бы попытки распознать цель по изображению. Устойчивое мнение, которое можно встретить в современной литературе, это то, что цифровые системы, в общем-то, ну, пока еще не способны полноценно следовать этому принципу различия. Соответственно, те атаки, которые они теоретически могут наносить, или те атаки, которые производятся в киберсреде, большой вопрос, могут ли они быть не только вот, как бы соответствовать принципу различия, но и могут ли они соответствовать принципу пропорциональности. Да, возможно, это будут как бы непропорциональные удары по целям, которые неверно определены. Так что, мне кажется, основное опасение, которое связано с современными технологиями, оно в этом состоит, что мы можем слишком сильно довериться технологиям, особенно таким, вот, да, которые делают войну как бы невидимой, незаметной для нас. Это может казаться хорошим решением, да, вот в силу того, что у компьютеров, у искусственного интеллекта нету там тех, скажем, психологических, той психологической нагрузки, которая есть у человека, который участвует в войне. Но, с другой стороны, во-первых, до сих пор нету гарантии, что на самом деле компьютеры как бы способны решать эти задачи лучше, чем человек. А с другой стороны, об этом тоже пишут, что война в этой ситуации оказывается как будто бы более соблазнительной перспективой. Да? То есть вот было многое связано... Ну вот вы правильно сказали, что памятники, которые посвящены войне, они могут вызывать чувство, что вот давайте на этом остановимся. Да? Вот пусть это будет самая последняя война, в которой нам пришлось участвовать. Вот там, спасибо всем, кто прошел через нее, но больше войны не надо. Распространение, да, вот разного рода цифровых систем, роботизированных систем, оно делает войну как будто бы не связанной так сильно лично с нами, как будто бы это вот что-то такое не совсем серьезное, не совсем, не столь опасное.
Не совсем война. Просто что-то где-то происходит, и кто-то в этом участвует.
Да, кто-то в этом участвует, при этом риски не такие высокие, как в обычной традиционной войне. И возможно, это делает войну таким образом более соблазнительной. Да? Возможно, наша вот эта, как бы, планка неприятия войны, она понижается. Да? И, соответственно, и обществу, и политику, политикам может быть проще принимать решение о войне, обладая вот таким большим арсеналом цифровых средств или, там, не знаю, искусственного интеллекта, который стоит на службе государства, на службе войны, или разных роботов, которые, опять же, есть в арсенале.
А можно ли теорию справедливой войны применить к цифровой войне? Вообще, может ли цифровая война быть справедливой?
Философы ровно этим и занимаются. Они довольно давно начали писать о роботах, о цифровых системах, кибератаках. Эта дискуссия обычно касалась проблемы сильной асимметрии. Да, что здесь имеется в виду? Что ученым казалось, что будущая война будет строиться по сценарию, что вот есть богатое и сильное государство, развитая военная держава, у которой много технологий, которые она вот эффективно использует для того, чтобы не отправлять своих граждан на войну, а отправлять своих роботов или отправлять там, не знаю, свои гигабайты разных там вирусов, которые будут поражать вражеские объекты, вражескую инфраструктуру выводить из строя. Это, с одной стороны, ну, казалось, да, таким, может быть, близким решением, которое позволит положить конец войне как ужасному действию, в котором гибнут люди. Но, с другой стороны, это воспринималось как такое вообще переформатирование глобальной системы безопасности, глобальных международных отношений. И казалось, что это может превратить вообще весь мир, ну, если так уж радикально это описывать, ну, в такой своего рода цифровой концлагерь, в котором над смотрщиками будут сильные вооруженные державы, а, не знаю, страны менее развитые окажутся в подчинении, ну, в такой зависимости у этих стран. Война превратится в своеобразную охоту на плохих парней, террористов, боевиков, как их ни назови, которые чем-то не угодили правительством этих больших, сильных, развитых держав. Ну, то есть, может быть, вполне возможно, да, что это наше будущее, но, кажется, оно все-таки еще отдаленное, да, что современная война с использованием цифровых технологий и роботов показывает, что вообще-то довольно примитивные системы, которые не требуют чрезмерных ресурсов, чрезмерной инфраструктуры, оказываются крайне важными, крайне эффективными на поле боя. Да? Ну, это в первую очередь мы видим на примере трех, наверное, войн, которые приковывают наибольшее внимание западного человека. Да? Конечно же, войн, к сожалению, идет гораздо больше. Мы это видим в Украине, мы это видим, ну, как в Газе, мы это, ну, или, да, во всем конфликте между Израилем и его соседями. Мы это видим в Иране. Не очень, откровенно говоря, как бы умные, да, не очень сложные роботизированные системы оказываются крайне важным инструментом современной войны и наносят существенный ущерб. И это некая новая реальность, да, что роботизация войны пошла не по линии реальной войны машин, таких вот терминаторов, да, каких-то сложных систем, а по линии примитивизации. И, ну, отчасти удешевление этих систем, удешевление войны. Ну, это тоже такой довольно существенный вызов, да. Война превращается как бы в охоту, да, но в которой в равной степени могут участвовать как высокотехнологические державы, так и не очень экономически или в военном отношении развитые силы. То есть такая трансформация произошла, вопреки тому, что казалось, что ожидали ученые, в том числе философы, 30 лет назад.
А как в связи с этим, с этой новой такой сложностью, реализуется право после войны?
Jus post bellum, да, это латинские названия, которые появились, ну, именно это название появилось недавно, но изначально похожие понятия использовались еще в средневековой философии войны, когда все это писалось на латыни. Ну и, в общем, видите, насколько философия такая, как бы традиционная дисциплина. Да, jus post bellum — это, значит, нормы, которые регулируют завершение войны. Ну, это сложный вопрос о том, как именно цифровые технологии связаны с послевоенной ситуацией и с теми принципами, которые должны которыми должны руководствоваться государства или военные уже после того, как война закончилась. В целом, вся эта сфера Ius Postbellum, она довольно новая. Она, может быть, даже, знаете, новее, чем дискуссия о роботах или о кибервойнах. Примерно, ну, там, 25-30 лет назад начинают появляться работы по этой теме. Но в первую очередь, в чем, как бы, идея, в чем причина появления этого как бы, довольно нового раздела в этике войны, она связана с тем, что традиционно философы смотрели на то, как война начинается, какие есть причины для этого, кто принимает решение об этом, да, является ли это решение принято законной властью или незаконной властью. И другая важная тема была, собственно, то, как война ведется. Нормы, которые, ну, там, в первую очередь адресованы уже не политикам, которые принимают решения, а солдатам, которые действуют на поле боя, которые тоже должны следовать неким моральным принципам. Но современные конфликты, к сожалению, да, очень хорошо показывают, что большая проблема связана не только с тем, что государства начинают воевать между собой, или не только с тем, что солдаты соблюдают принципы морали, принципы, в общем-то, гуманитарного права, или нарушают их и совершают какие-то серьезные преступления, военные преступления, да. Большая проблема связана с тем, как войны завершаются и как вообще переформатируется, перестраивается послевоенный порядок. Ну, Ирак может быть здесь таким классическим примером. Война, которая начинается, там, да, было много дискуссий относительно основания ее начала, кажется, начинается без должного повода. Сначала она выглядит как довольно быстрая победа, свергается режим Саддама Хусейна. Вот как будто бы военный успех. Но потом оказывается, что еще самая как бы основная часть работы, оказывается, начинается после того, как режим Хусейна пал. Да, и оказывается, что задача армии, задача государства, которое начинает войну, она заключается в том числе в том, чтобы выстроить послевоенный порядок. Да, что будет после того, как вы одержите военную победу. И здесь, ну, отчасти, да, это связано с необходимостью решать вопросы политического строительства, социальной реконструкции, да, как бы перезапустить работу общества, общественных институтов, экономических институтов, конечно же. Но здесь же встает вопрос о том, как вообще вот эти два государства, два общества, которые находились в военном конфликте между собой, как они будут восстанавливать отношения друг с другом, да, как будет идти примирение. И в этом отношении как раз, мне кажется, важными становятся в том числе и цифровые технологии. Вот это вот все, что связано, ну, с такой как бы современной начинкой войны. Но я думаю даже не только о цифровых технологиях или вообще любых современных технологиях, которые являются военными технологиями, да, стоят на вооружении. Я думаю даже о таких вещах, как активное документирование современных конфликтов. Есть исследования, которые показывают, ну, даже не исследования, просто такая как бы статистика, которая показывает, что за 10 лет войны в Сирии, за первые 10 лет войны в Сирии, было отснято видеоматериалов продолжительностью в 40 лет. Да, то есть вот если вы хотите посмотреть все, что происходило в Сирии, все видеосвидетельства, которые сняты, вам нужно как бы сегодня сесть, и вот через 40 лет вы закончите отсмотр этих видео.
Это если не начнется еще виток активный.
Да, вы от всего, да, абсолютно абстрагируетесь и смотрите только вот на сирийский конфликт. Конечно же, это подается, с одной стороны, как, ну, такое большое достижение, как вот, смотрите, можно теперь все узнать об этой войне, все детали установить, все факты. Можно расследовать любое военное преступление, которое совершилось. Ну, или там большую их часть, поскольку они попали в чей-то телефон, их кто-то зафиксировал, или в камеру, может быть. Но, объективно говоря, конечно же, это перепроизводство контента. Никто не в состоянии обработать такой объем данных. Ну, вот разве что, да, надежда на искусственный интеллект. Правда, как бы искусственный интеллект, скорее всего, создаст еще 40 лет фейковых видео, да, на основе того, что он
да, и нужно будет проверять, что он там анализировал.
Да-да-да. Я так понимаю, что война в Украине давно уже, конечно же, преодолела, да, эти рамки в 40 лет. Там за первые 150 дней было снято видео на 10 лет. Да, а уже за 4,5 года, конечно же, там, наверное, уже на несколько веков этих видео хватит. В общем, у нас очень много, да, такого рода информации, очень много данных об этом конфликте. Ну, и данных, в том числе, снятых с роботизированных систем, да, к сожалению. Я сказал «к сожалению», потому что это тяжело смотреть, да, вот на все эти атаки с дронов, на то, как ты видишь прямо человека, который через секунду погибнет. И такого рода контента у нас много. И я боюсь, что мы рискуем оказаться в очень тяжелой ситуации, когда, с одной стороны, у нас будет ощущение, такая иллюзия, что объем информации, которой мы обладаем, объем вот этих цифровых свидетельств о конфликте, можно будет полезным образом использовать, да, и к этой идее мы будем постоянно обращаться. Но, с другой стороны, в реальности я подозреваю, что никогда не будет такого, что каждое военное преступление, которое было заснято на эти видео, оно может быть в действительности расследовано, и виновные будут наказаны. И это будет создавать, мне кажется, такой вот неизбежный навес, который сопровождает нашу послевоенную жизнь, который нас постоянно связывает с прошедшими войнами. Да, то, чего, в общем-то, не было в войнах прошлого, когда от них можно было избавиться. Да, возможно, они превращались в своеобразные там, не знаю, пропагандистские нарративы, обрастали мифологией. Но, тем не менее, появлялась дистанция между нами сейчас и войной прошлого. Возможно, да, но вот это еще как бы наше будущее. Мы еще не знаем, как будут развиваться события. Но мне кажется, что мы столкнемся с тем, что объем той информации, которая у нас есть по прошедшему конфликту, будет бесконечно продлевать жизнь этого конфликта, да, будет бесконечно поддерживать его, и как бы избавиться от этих войн будет совершенно невозможно. Потому что в работе с исторической памятью, конечно же, да, важны вещи, которые связаны с тем, чтобы там, сохранить свидетельства о событиях прошлого, придумать, да, как выстроить какие-то общественные ритуалы, связанные с почитанием памяти участников этих прошлых событий. Но вообще-то немалая доля работы с прошлым заключается в том, чтобы уметь забывать, уметь дистанцироваться и уметь перелистывать страницы. Цифровизация, я думаю, что осложняет работу, связанную с вот этой постбеллум, то есть послевоенной ситуации.
А тогда вообще непонятно в условиях цифровой войны, на каком основании и почему ее нужно завершить?
Ну, это очень хороший вопрос. Это прям одно из самых, наверное, болезненных мест. Это предмет таких самых жарких, может быть, дискуссий современных. Действительно, современная война, если она ведется в таком несколько скрытном виде, без использование людей или там, с минимальным использованием людей на поле боя и с использованием там, либо тех же роботов, дронов, либо киберсредств, она, конечно же, оказывается ужасно привлекательной и как будто бы все меньше и меньше причин для того, чтобы войны завершать. Ну, там есть как бы самые разные точки зрения относительно того, как войны в принципе заканчиваются, что к этому подталкивает политиков в первую очередь, наверное. Но обычно в этой литературе, в этих исследованиях обращают внимание на влияние, как бы на некие такие сигналы, которые подает общество своим правительствам. Если война является, в общем-то, незаметной для большинства людей, для обычных граждан, то, конечно же, нет никакого основания беспокоиться о том, что ее нужно завершать. С другой стороны, меньше оснований для того, чтобы беспокоиться о том, чтобы ее вести сообразно, ну, хоть каким-то нормам, будь то юридическим или моральным. Если ты видишь, если ты делаешь что-то в тайне, то, в общем, ты можешь делать все, что угодно.
И сколько угодно.
И как, да, как можно дольше, сколько угодно.
Вот это сочетание, вот то, что мы наблюдаем, допустим, на примере войны России-Украины, когда сейчас практически каждый день дроны прилетают в российские регионы, это тоже для многих россиян, которым удавалось как-то делать вид, что ничего не происходит и все нормально, теперь, очевидно, такой бит делать сложнее на жизни региона. Это тоже начинает сказываться. Как вы думаете, вот эта, если я могу так сказать, гибридность и вовлечение в том числе человека в войну именно с точки зрения того, чтобы дать ему возможность засвидетельствовать происходящее, насколько вообще дает человеку возможность для действия или возможность для того, чтобы выразить свое несогласие вот с этой цифровой войной, которая где-то там когда-то происходила. Но теперь вот он увидел и, значит, хочет этому противостоять. Вот насколько у человека все еще есть воля и способность прекращать войну?
Ну, здесь два, мне кажется, как бы пересекающихся таких пласта и теории, и какого-то повседневного размышления, рассуждения. Во-первых, вопрос об обязанностях, об ответственности. И, во-вторых, вопрос о связи между мнением одного человека, мнением общества и продолжительностью войны. Влияют ли общественные настроения на продолжительность войны? А с другой стороны, ответственен ли каждый гражданин за действия своего правительства, ну, в том числе за войны? Я так понимаю эту проблему. Здесь я придерживаюсь, может быть, не совсем, ну, такой как бы популярной точки зрения, не совсем тех представлений, которые, может быть, обычно оказываются в тренде. То есть мне кажется, что в целом у обычных граждан в любом государстве не то чтобы очень большие возможности повлиять на политику и особенно, ну, или, может быть, не особенно, но в том числе на войны. У нас очень мало или почти нет примеров, где общество могло оказать сильное, вот, быстрое, непосредственное влияние на это. Мы знаем там, наверное, что вот была война во Вьетнаме, были массовые протесты, довольно сильные протесты, но даже в Соединенных Штатах 60-х, там, начало 70-х годов, все равно протест был маргинальным. Да, он создавал фон неприятия войны, общественного неприятия войны, но он не повлиял так быстро на завершение войны, как, может быть, хотелось бы участникам тех протестов. Кажется, во всех остальных случаях ситуация была еще хуже. Я имею в виду в случае там, с новыми войнами, которые происходили после Вьетнамской войны. И у нас мало, да, таких примеров. Но кроме того, мне кажется, что обязанность человека в контексте войны, ну или в контексте любой государственной политики, она, это скорее негативные обязанности, нежели позитивные. Что я имею в виду? Что я думаю, что у человека есть, у такого обычного человека, есть право вести свою частную жизнь и не участвовать в политических дискуссиях, не участвовать, не знаю, в оценке того, что он видит, наблюдает публично. Ну, как бы нету обязанности участвовать в протестном движении. Но у него есть негативные обязанности. Эти негативные обязанности связаны с тем, что необходимо не поддерживать агрессивную, несправедливую войну. Никаким образом не помогать ей, никаким образом не пропагандировать ее, не агитировать людей, не спонсировать и так далее. Это один момент, да. А другой момент, наверное, связан с тем, что, ну да, с одной стороны, современные цифровые технологии дают нам множество свидетельств войны, ну, любому событию. Они дают нам, опять же, в какой-то степени они упрощают коммуникацию. Каждый человек, ну, мы тоже такие примеры видим чуть ли не ежедельно, не еженедельно, да, каждый человек может, не знаю, записать короткое видео и высказаться по поводу войны или по поводу, опять же, любого политического события, явления, которое наблюдает, не обязательно даже политического. То есть таким образом как будто бы среда становится более открытой, более демократической, да, публичная среда, в которой голос самого обычного, да, человека, ненаделенного никакой публичной силой. Этот голос, тем не менее, может быть слышен. Но, с другой стороны, мы понимаем, что цифровые технологии также очень хорошо используются для того, чтобы ограничивать активность людей, для того, чтобы следить за людьми. Иран здесь может дать, к сожалению, много примеров. И в этом смысле я не уверен, что есть, в общем-то, такое моральное обязательство, моральное право требовать от людей обязанности быть участниками политических событий, обязанности оценивать политику своего правительства, оценивать войны. Обычно с войнами это, в общем-то, не такая сложная задача. Да? У нас, к сожалению, тоже довольно большой опыт размышления о войнах. Мы так или иначе много о них знаем. Это часть нашей школьной программы, это часть нашей повседневности. То есть, в общем-то, не очень сложно понять вообще, является ли война обоснованной и необоснованной. И уж еще проще понять то, как ведется эта война. Совершаются ли в ходе этой войны военные преступления или нет. Удачно она складывается или неудачно. Но, тем не менее, несмотря на то, что это, в общем-то, не самые сложные интеллектуальные операции, я считаю, что обязанности у каждого отдельного человека пускаться в эти рефлексии относительно войны нету.
Знаете, какой вопрос? Он как раз навеян недавним примером военного конфликта Иран-Израиль-Соединенные Штаты. Это достаточно, мне кажется, архаичный способ решать проблемы, навязывать людям привлекательность войны. И если мы вспомним, в начале весны этого года, когда Соединенные Штаты начали бомбить Иран, вообще идея, с которой выступил Трамп, мы сейчас освободим народ Ирана, свергнем, значит, этот невыносимый режим, освободим людей, они будут протестовать, и все будет хорошо. Ну вот к концу лета этого года мы знаем, что, конечно, ничего этого не произошло, и более того, сам Трамп от этих слов сейчас отказывается и утверждает, что, конечно, они и не собирались никакой режим свергать. Вот тут у меня два вопроса, таких завершающих уже наш разговор. Первый — это насколько внешняя интервенция может быть справедливой? И второй вопрос, все-таки исходя из того, насколько продолжителен режим вот иранский, допустим, вот факт существования, длительного существования режима, он говорит нам что-то о том, каким образом и когда война может закончиться?
Смотрите, у нас есть возможность ответить на вопрос об интервенции так сказать, с двух позиций. С точки зрения права мы знаем, что запрещена агрессивная война, любая агрессивная война. Можно защищать себя, можно защищать своих союзников, да, то есть вот эта самооборона, она является коллективной. Но агрессия недопустима, ну, если только они не предприняты, там, так сложно дальше уже за этим возникают юридические всякие нюансы. Ну, Организация Объединенных Наций чисто теоретически может оправдать вторжение. В этической литературе, которая посвящена войне, на это смотрят несколько иначе. То есть, конечно, да, сохраняется в этой литературе представление о том, что самооборона оправдана, как правило. Но также там обращают внимание на то, что, в общем-то, в целом, да, вот эта дискуссия о войне как в исключительных случаях морально допустимая, она с чем связана? С тем, что война таким образом, боевые действия, военное насилие используется для того, чтобы, ну, если очень, наверное, просто сказать, решить проблемы по защите людей. И традиционно, опять же, это понималось, что у правительств есть обязанность защищать собственное население, ну или там защищать своего союзника. Но, наверное, сейчас мы все-таки уже понимаем, что могут происходить массовые преступления в некой третьей стране, с которой вы не воюете. И если вы готовы ввести свои войска в эту страну и прекратить массовые преступления, остановить геноцид, например, если вы уверены, что вы справитесь с этой задачей, что вы не вернете этот регион еще в больший хаос, то современная этическая теория войны считает, что это тоже оправданная ситуация, когда военная сила может быть применена. Да, то есть здесь мы видим, что возникает зазор между философией и между правом. Философия несколько как бы идет впереди. Вот. Потом, что касается режима и его устойчивости. Мне кажется, вот эта идея того, что сила может быть использована для того, чтобы спасти людей от преступлений, которые совершают их правительство, да, от нападений с их стороны, от геноцида, от репрессий массовых. В целом я считаю, что это оправданная идея, верная. Но мне кажется, здесь очень важно, что сторона, которая берет на себя это обязательство, которое как бы говорит об этом, заранее удостоверяется в том, что у нее есть силы действительно решить эту проблему, завершить этот конфликт. Мне кажется, то, что произошло в Иране, это, конечно же, чудовищное, ну, просто моральное преступление. Я имею в виду на вот эти, да, твиты, обещания Трампа, что «выставайте, помощь уже рядом, мы скоро придем и поможем вам». Это провокация, это абсолютно безответственное политическое поведение, которое привело, видимо, к чудовищным жертвам и к очень страшным последствиям. Более того, последующая военная операция в том виде, в котором она проходила, она сделала людей, которые участвовали в протестах, ну, совершенно какими-то сумасшедшими, да, вот смотрите, да, вы протестовали против режима, и в результате оказалось, что те, кто вас как бы поддерживал, те, кто вас, может быть, провоцировал на эти протесты, теперь занимаются тем, что бьют по школам и убивают наших детей. Конечно же, это ставит, это подрывает протест, это ставит протест в ужасающее положение и делает, я думаю, что режим более устойчивым. Мне кажется, что важная как бы составляющая современной этики войны, современной теории справедливой войны, она заключается в том, что на уровне планирование, да, на уровне попытки ответить на вопрос, нужно ли сейчас начинать войну или не нужно начинать войну сейчас, необходимо продумывать последствия этой войны, необходимо продумывать, в какой мере ты не только можешь достичь военной победы, но и в какой мере ты сможешь взять на себя ответственность за то, что будет происходить в том регионе, в котором ты воюешь, после того, как война закончится. Сможешь ли ты там восстановить общественный порядок, политический порядок. Опять же, здесь может быть примером Афганистан, где тоже была достигнута изначально, как казалось, быстрая военная победа, но дальше, к сожалению, не получилось построить, да, надежную, не знаю, политическую, социальную структуру, которая выдержала бы, которая стала бы самостоятельной или которая выдержала бы наступление со стороны Талибана. В какой-то степени Иран оказывается близким примером, да, где, с одной стороны, конечно же, у Соединенных Штатов есть возможность справиться с этим режимом, но при этом то, как Соединенные Штаты действуют, является, мне кажется, абсолютно, ну, таким как бы безответственным. Безответственным, в первую очередь, по отношению к самим гражданам Ирана. Но опять же, здесь этот кейс, он интересен еще, ну, довольно тяжело говорить об этом просто как об интересном кейсе, но я имею в виду, что он показателен, опять же, в плане того, как изменилась современная политическая культура и вообще политическое участие. Да? У президента одной страны есть возможность вступить, по большому счету, в контакт с широкими массами населения другой страны через социальные сети. Да, это что-то совершенно непредставимое, ну, даже, наверное, там 20 лет назад, не говоря уже о более отдаленной истории. И при этом, да, несмотря на такую близость, на такую связность, тем не менее, раз за разом мы видим, что политические решения, ну, не знаю, не хочется говорить, что они становятся все менее ответственными, чем они были в прошлом, но, в общем, все так же безответственно.
Да, все так же безответственно, все так же высок риск невыполнения обязательств.
Да, да.
Как вы думаете, как современная философия и современные мыслители будут это осмыслять?
Ну, чем занимаются философы, по большому счету? Они создают язык, на котором мы говорим о тех или иных феноменах, явлениях. Они помогают найти оценки этим явлениям, их интерпретации. Ну, может быть, иногда они пытаются прогнозировать и предугадать. Вот мы тоже сегодня попытались прогнозировать и предугадывать то, что будет происходить с войнами, с их следами, с их последствиями. В личном же отношении, я думаю, что задача, которая стоит перед каждым, это, ну, как бы сохранять трезвость мысли и желательно честность по отношению к этому миру.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах. Если вы делаете это на YouTube, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы о подкасте могли узнавать другие люди и тоже оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Подписывайтесь на телеграм-канал «Школа гражданского просвещения». Все ссылки, как обычно, в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!